Я очень рад быть с вами в Стэнборо. Мы были здесь несколько месяцев назад, мы проводили семинар по стрессу. И до этого мы, конечно, жили здесь с 85 по 90-е годы. И несколько недель назад, когда мы были, собирались вместе как семья на Рождество, я был, и у меня есть трое детей, две девочки и мальчик, но мой сын, Марк, самый младший в нашей семье, я говорю, младший, ему уже под 40, и он не был в Англии с тех пор, как мы уехали в 89-90-м годах, то есть он был уже... Ну, ему тогда лет 10 было. Теперь он женат, у него двое детей, и мы с женой сказали им, что мы хотели бы в этом году привести вас опять в Сент-Олбан, поэтому в июле мы планируем отпуск всей семьей, и я хочу, чтобы сын и его жена, и его двое детей приехали сюда, посмотрели, где мы жили, походил в Стэнборо, посмотрел школу опять и вспомнил те хорошие времена. Англия стала нашей жизнью, и мне очень радостно быть с вами. Сегодня мы начинаем тему, по сути, это будет четыре темы о Духе Святом. Кто Дух Святой, как Он действует в жизни, как мы можем пережить больше присутствия Божьего в своей жизни. В пятницу мы будем говорить о нашей нужде, о нужде Церкви в Духе. Затем в субботу утром и мы будем говорить о ложных и истинных проявлениях Духа, мы будем говорить о позднем дожде также, что это такое будет. Когда Библия говорит о позднем дожде, что это значит? Но сегодня это первая тема, основополагающая, поэтому давайте помолимся. Отче Небесный, мы хотим остановиться сейчас, и мы хотим, просим, чтобы Дух Святой присутствовал с нами. Когда мы будем изучать основы библейского учения о Духе, о Его действии в нашей жизни, как нам быть чувствительными к Духу Святому, мы молим, чтобы Ты действовал необычным образом. Пусть это будет необычное богослужение, но пусть это будет таким богослужением, которое меняет нашу жизнь. Мы молим во имя Христа. Аминь. Ему было всего 20 с небольшим. Он был беженцем в Лондоне. Сам он из мусульманской страны. Когда он шел по Лондону, по улице, думая о своей жизни, он почувствовал побуждение. «Возвращайся в страну твою, откуда ты приехал. У меня есть для тебя дело». И этот молодой мусульманин начал говорить, «Боже, я приехал в Лондон, у меня здесь карьера, я в новой стране. Ты не хочешь, чтобы я возвращался в свою страну, не так ли?» Он почувствовал глубокое побуждение и убеждение. «У меня есть план для твоей жизни, и этот план больше, чем ты себе можешь представить сейчас. Возвращайся в страну, из которой ты приехал». Эта страна, я не буду называть ее по определенным причинам. За следующую неделю он не мог вообще избавиться от этого убеждения. Вы когда-то чувствовали такое убеждение, что Бог хочет, чтобы вы делали что-то, что Дух Святой действует в вашей жизни, и вы не можете просто избавиться от этого убеждения? Я назову его Мухаммед. Он не мог избавиться от этого убеждения. Он вернулся в страну, где он вырос. Когда он прибыл в аэропорт, он не знал, что ему делать. Он не знал даже, зачем он приехал туда. Он просто имел убеждение, что нужно возвращаться. Однажды, через несколько дней после приезда, он сказал, «Ну, надо мне искать работу. Я вернулся теперь сюда». И он шел по улице столицы этого государства. И на этой улице... была стойка книжная, и на этой стойке он увидел книгу. Или это ларек был книжный. Она называлась «Великая борьба». Вы слышали об этой книге когда-то? И он прочитал «Великая борьба между добром и злом». Он подумал, да, это у меня как раз в сердце происходит. Он взял и начал читать ее. И затем он возвращался туда, и он скупил все книги адвентистские, начал читать их, прочитал «Желание веков», влюбился в Иисуса Христа. Его сердце буквально было разбито, когда он прочитал о главе о распятии. Он никогда такого в Коране не читал, своей святой книги. Сегодня он является крещенным адвентистом седьмого дня. И он распространяет книги своим друзьям. Но все началось с действия Духа на его сердце в Лондоне. Сегодня утром у меня было интервью на радио, и кто-то мне задал вопрос: «Вы верите в то, что Дух Святой работает в Лондоне?» И я сказал, Божий Дух изливается по всему миру. Если бы мы только могли увидеть, если бы Бог просветил наши глаза, мы бы увидели влияние Духа Святого так, что мы даже себе не можем представить. Но кто такой Дух Святой? Какое отношение он имеет к возрождению? Я недавно прочитал серию проповедей о Духе Святом. И после первой лекции один мужчина подошел ко мне и спросил, можно поговорить? Я говорю, хорошо. Он говорит, у меня вопрос. Я говорю, хорошо, если у меня есть ответ, я дам вам его. Он говорит, это о Духе Святом. Я говорю, хорошо. И он ходил кругами и кругами и кругами вокруг куста, можно так сказать. И я думал, задаст он вопрос или нет вообще. Он как будто проповедовал передо мной. Я спросил, сэр, у вас был вопрос? Он говорит, ну, наверное, да, вроде бы есть. Но вот какой вопрос у меня. Дух Святой – это сила, это энергия от Бога или это личность настоящая? Дух Святой – это сила, исходящая от Бога, какое-то безличностное влияние, или же это Божественная Личность? Это важный вопрос или нет? Если вы не дадите правильный ответ на этот вопрос, то вы по-настоящему и не поймете служение Духа Святого, как оно описано в Библии. Давайте поговорим немного о Духе Святом и Библии. Бытие 6:3. Помните, что Бог говорил, «Мой Дух не всегда будет, что пренебрегаем». Ефесянам 4:30. Помните, Павел говорит, не угашайте Духа. Помните Римлянам, что сказано, что Дух Святой ходатайствует за нас, что Он умоляет за нас. Можно задам вам вопрос? Если вы были бы человеком, который не знает вообще Библии, и вы прочитали, что Дух Святой борется с людьми, что Он ходатайствует за них, что Он что Дух Святой ходатайствует за людей, утешает людей. Дух Святой, Его можно угашать или оскорблять? Можно ли силу какую-то оскорбить? Можно ли энергию оскорбить? Возможно ли это? Можно ли какую-то безликую, может ли безликая сила ходатайствовать за вас? Может ли безликая сила молиться о вас? Как бы вы хотели, чтобы безликая сила, робот, какой-то компьютер утешал вас? Может ли быть такое? Поэтому все вот эти характеристики Духа Святого в Библии – это характеристики личности. Есть еще один вопрос. Если Дух Святой – это просто влияние или сила, то мы бы хотели использовать эту силу. Если я понимаю, что Дух Святой – это просто сила, которая исходит от Бога, что я бы тогда хотел сделать? Я бы хотел использовать эту силу, взять ее. Но если я понимаю, что Дух Святой – это третья личность Божества, если я так воспринимаю Духа Святого, то я бы тогда сказал, я хочу, чтобы Он овладел мною, чтобы Он взял меня в свои руки, а не я Его. Не просто, что я хочу использовать силу Божью. Итак, кто такой Дух Святой? Давайте обратимся к Библии, потому что если мы это поймем, то мы тогда и поймем действие Духа Святого. Доктор Билл Брайт, основатель и бывший президент организации Campus Crusade for Christ, я знал его лично. Он был великим великий муж Божий, человек веры. Он постился 30 дней каждый год, обычно летом. Он просто пил воду, ел немного фруктов и больше ничего не ел. И он молился, чтобы его жизнь была исполнена Духом Святым. И он организовал эту организацию, Campus Crusade for Christ. И он сказал, что почти 95% респондентов опроса, который он проводил в своей организации, сказали, что они мало знают о Духе Святом, кто он и зачем он? Если члены церкви не понимают Духа Святого, кто он и его миссию, то это ведет к лаодикийскому состоянию, к формальной религии, религии ритуалов просто и обрядов. Еще один великий муж Божий сказал, что как среднестатистический член церкви понимает Духа Святого, это практически никак. Итак, кто такой Дух Святой? Как он действует в жизни? Как может изменить Дух Святой вашу личную жизнь? Понимание, кто такой Дух Святой и как принять его в свою жизнь, это ключевой фактор в жизни христианина. Если мы не понимаем, кто такой Дух Святой, если мы не понимаем, как Дух Святой работает в жизни человека, если вы не понимаете его действия, тогда ваша молитвенная жизнь будет очень утомительной. Изучение Библии будет скучным, а желание свидетельствовать практически отсутствовать. Но если Дух Святой наполняет ваше сердце, вашу жизнь, то молитва будет по-новому развиваться. Изучение Библии будет намного более интересным, а свидетельство христианское будет исполнено Духом Святым и будет естественным. Один автор сказал, что я лично убежден, что если бы современные христиане лучше понимали основополагающие истины Библии о Духе Святом, и они пригласили его, чтобы он действовал в их жизни, то они бы пережили беспрецедентную радость и личное удовлетворение. Но более чем это, наше вербальное и невербальное свидетельство в пользу Христа захлестнуло бы этот мир. Может ли быть такое, что одна из причин, почему церковь не влияет на мир должным образом, более эффективно, это не потому, что мир не заинтересован, это потому, что свидетельство очень часто производится человеческими усилиями и силами. Может ли быть такое, что Бог через Духа Святого хочет потрясти вновь этот мир, как Он потряс в первом столетии? Хотели бы вы пережить беспрецедентно близкие отношения с Богом, чтобы ваша молитвенная жизнь обновилась, чтобы она возродилась, чтобы когда вы становитесь на колени, чтобы вы чувствовали присутствие Божье с вами, чувствовали тепло Его объятий? Желаете ли вы в вашей личной жизни, чтобы изучение Библии было более интересным? Желаете ли вы получить сверхъестественную силу Христа, чтобы жить победоносной жизнью? Боретесь ли вы с чем-то? Может быть, всю жизнь? Может быть, это критическое мышление, негативное мышление. Может быть, это какая-то похотливая мысль. Может быть, это аппетит, питание. Что в вашей жизни является таким неприступным для вас искушением? Вы не можете побороть его, как неприступная крепость. Желаете ли вы почувствовать обновление? Желаете ли вы быть эффективным свидетельством? Может быть, вы хотите быть свидетелем, но не знаете как. Дух Святой, вот ответ. Как быть ближе к Богу? Дух Святой – это ответ, как нам победить в нашей духовной жизни. Это не значит просто напрячься, сжать зубы и кулаки. Нет, но есть сверхъестественная сила от Бога. И свидетельство – это не что-то такое, что мы своими силами должны делать, но это то, что Он делает, Бог делает через нас Духом Святым. Эллен Уайт говорит, «Возрождение истинного благочестия в нашей среде – это величайшее и самое насущное из всех наших нужд. Мы должны пережить крещение Духом Святым, ибо это единственное эффективное средство для провозглашения истины. Именно Дух Божий пробуждает безжизненные силы души, чтобы оценить небесные истины. И истина заключается вот в чем. По природе своей мы не ценим божественное. Почему спортивные мероприятия и футбол более притягательны, чем Библия, очень часто? Почему последние новости, может быть, привлекают наше внимание, а Библия не привлекает? Именно по этой причине, если Дух Святой не пробудит безжизненные силы души, то мы не сможем оценить небесные реалии. Всякий раз, когда вы чувствуете побуждение помолиться, это Дух Святой действует. Вы чувствуете побуждение изучать Библию больше, это Дух Святой работает в вашей жизни. Вы чувствуете, хотите поделиться своей верой с кем-то, это Дух Святой работает в вашей жизни. Поэтому Дух Святой создает в нашем сердце желание больше познать Бога. И когда мы покоряемся действию Духа Святого, чтобы познать Бога лучше, тогда этот Дух действует с большей силой в нашей жизни. Одна из проблем в понимании Духа Святого вот какая. Очень часто мы считаем, что божественная личность должна быть видима. И если мы не можем видеть Духа Святого, то значит тогда это не божественная личность, раз мы не видим Духа Святого. Потому что в нашем поколении видение и вера – это одно и то же. И из-за того, что я не могу видеть Духа Святого, это значит, что это какая-то сила, какая-то непонятная сила, исходящая от Бога, что я не могу его видеть. Если я не могу его потрогать, если я не могу его посчитать, определить как-то, то значит его нет. Но это человеческое понимание, и это человеческая попытка объяснить божество. Но таким образом мы возвышаем человеческое над божественным. Если мы понимаем, что Дух Святой – это сила просто, а не божественная личность, то мы понимаем, пытаемся по-человечески все это объяснить. А мы можем объяснить Отца и Сына? Нет. Но из-за того, что мы не можем что-то объяснить, это не значит, что его нет. Нам не нужно обязательно все понимать, чтобы воспользоваться этим. Понимаете? Не обязательно понимать все о чем-то для того, чтобы воспользоваться этим. Ну, позвольте задать вопрос. Кто из вас картофель в мундирах ел сегодня? Ну, расскажите, кто из вас ел картофель в мундирах? А кто вообще когда-то хотя бы в своей жизни ел? Слушайте, я думал, я в Англии. Картофель в мундирах. Это же часть английской культуры. Ну, задам вам вопрос. Кто из вас защитили докторскую диссертацию по картофелеологии. Кто из вас? Никто? Ну, представьте себе, вот человек в Лондонском университете всю жизнь изучает картошку. Он знает все, какие там витамины в кожуре картофеля. Он знает о калии в картошке, он знает о кальции в картошке. Он знает о углеводах в картошке. Когда он защитил докторскую диссертацию, он написал 398 страниц диссертации о картофелеологии. И вот какой-то бедняк в Британии работает в огороде, выращивает картошку, даже читать не умеет. Представили себе двоих. Вот тот доктор по картофелеологии, он ест картофель в мундирах, и бедняк, который выкопал картошку, не умеет читать, он тоже ест картошку. Вопрос. Кто больше витаминов и минералов получит? Кто больше получит? Кто? Оба получат одинаково. Но этот же не умеет читать еще, он докторскую не защитил. Не обязательно все понимать о чем-то, чтобы получить пользу от этого. Не надо обязательно докторскую иметь по картофелеологии, чтобы получить витамины и минералы из картошки. Я могу не понимать все о Духе Святом, и вы можете не понимать все. Но это не значит, что мы не можем просто верой принять то, что говорит Библия, принять свою жизнь, божественную силу Духа Святого, чтобы она преобразила нашу жизнь. Кто-то сказал так, что понять трочество нужно лишиться ума, но отвергнуть Троицу значит лишиться вечной жизни. Дух Святой настолько же реален, и как только мы примем это, он поменяет нашу жизнь. Дух Святой настолько же реальная, настолько же божественная личность, настолько же член Троицы Божественной, как Отец и Сын. Давайте посмотрим три простых текста из Нового Завета, которые объясняют нам это. Первое. Матфея 28:19. Готовы читать? «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого». Обратите внимание, имя Отца, Сына и Святого Духа. Не сказано во имя Отца и Сына, и потом Дух Святой как какой-то сила какая-то от Отца. Нет. Настолько же, как Отец является Божественной Личностью, и Сын, так и Святой Дух также является Божественной Силой. Эллен Уайт комментирует эту главу. И она не оставляет никакого повода для сомнений. Можете прочитать первое предложение со мной. Есть три живых личности небесного трио. Три живых кого личности. Можно ли еще яснее как-то написать? Это же английский, это не американский. Да, вы не поняли. Это английский язык. Там три живых кого? Личности. И во имя этих трех сил, Отца, Сына и Духа Святого, кто-то говорит, о, там же сказано силы. Да, но если Дух Святой – это сила, то и Отец – сила, и Сын – сила тоже. Нет, три живых личности. Конечно, у них они обладают силой. И те, кто принимает Христа живой верой, крестится. И вот эти силы будут сотрудничать с послушными членами Божьей семьи. Ефесянам 2:18. Через Него, Христос, мы имеем доступ к Духу, через Духа к Богу. Итак, Христос дает нам доступ через Духа к Отцу. Опять Эллен Уайт. Свидетельство для проповедников 392. Зло накапливалось веками. И его сдерживать может только могущественная сила Духа Святого. Третий кого? Личности Божества, которая проявляется не в виде видоизмененной энергии, но в полноте Божественной силы. Итак, Дух Святой – это третья личность Божества, которая желает войти в вашу жизнь, в мою жизнь, в полноте Божественной силы. Бог желает сделать нечто в вашей жизни. Он желает сделать нечто в вашей жизни, что невероятно просто. Преобразить ее, изменить ее. По всей Библии Отец, Сын и Дух Святой сотрудничают друг с другом для достижения небесных целей в плане спасения. Давайте задумаемся над этим. Давайте вспомним творение. Библия говорит в книге Бытие 1:1, и Бог вначале создал Бог небо и землю. Но затем Библия говорит Ефесянам 3:9, Бог создал все через Иисуса Христа. Затем Библия говорит Бытие 1:3, и далее сказано, Дух Божий носился над водою. Так кто создал наш мир? Бог Отец, Иисус или Дух Святой? Три личности Божества. Отец планировал. Иисус исполнил план через великую силу третьей личности Божества Духа Святого. Вспомните крещение Иисуса. Там был Иисус, но затем Отец сказал, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но затем Дух Святой также в виде голубя сошел. Вспомните смерть и воскресение Христа. Иисус говорил: «Разрушьте храм сей, через три дня воздвигну его». Но затем Библия говорит, что римлянам, что Бог воскресил его, и затем Библия говорит, что Дух Святой воскресил. Так кто его воскресил? Когда мы изучаем Библию, Отец, Сын и Дух Святой работают вместе, как божественное трио, три личности Божества в плане спасения. Посмотрите, 2 Коринфянам 13, 14. Давайте вместе прочитаем. «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Отца и общение Духа Святого да пребудет с вами». Обратите внимание, апостол Павел говорит о Божьей любви, о благодати Христа, о общении Духа. В плане спасения Бог открыл свою невероятную любовь вам и мне. Эта любовь открылась через благодать Христа. И Дух Святой привлекает нас, чтобы мы поняли любовь Божью. Привлекает нас к благодати Христа. Через Святого Духа мы входим в близкие отношения с Божественным. Поэтому понимание Духа Святого очень важно. Когда Иисус оставил эту нашу землю, Он обещал послать Духа Святого. И Дух Святой привлекает нас именно к Иисусу сегодня. Он работает в вашей жизни день за днем. Те убеждения, которые вы чувствуете в душе, они приходят от Духа Святого. И Иисус, то, что Иисус учил о Духе Святом, это может поменять нашу жизнь. Иоанна 14, 15, 16 главы. Это главы о Духе Святом. Давайте мы изучим эти главы. 14, 16. Иисус говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». В английском не утешителя, а помощника. Иисус говорит, что мир не может его принять, потому что не видит его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает. Итак, когда Иисус оставлял учеников, он говорит: «Я уйду, но я пошлю вам Святого Духа, и Дух Святой, он больше вам пользы принесет, чем мое личное присутствие». Не просто потому, что Дух Святой может быть везде и в любое время, но о чем говорит Иисус? Говорит: «Я через Духа Святого привлеку вас к более близким отношениям со Мною, к более близким отношениям со Мной, чем если бы я был здесь лично, как ваш учитель, как ваш наставник». Первая и вторая личности Божества, Отец и Сын, поселяется в нашем сердце через третью личность, Духа Святого. Христианство — это не просто какая-то интеллектуальная религия, не просто вот такое логичное, умозрительное знание. Но здесь есть сверхъестественный элемент в христианстве, когда Христос желает Духом Святым жить в вашем сердце. Мы можем это полностью понять? Нет. Но мы можем получить от этого пользу и открыть свое сердце божественному влиянию, стать храмом Божьим, когда Христос поселяется Духом Святым в нас. В книге «Пришествие Утешителя» Лерой Фрум, великий адвентистский богослов, говорит: «Иисус был самой влиятельной личностью в этом мире, и Дух Святой должен был оставить освободившееся им место. Никто не может заменить эту личность». Кроме личности, силы здесь или энергии недостаточно. Помните, что Иисус сказал? Он говорит: «Я не оставлю вас одних, я не брошу вас, я не оставлю вас сиротами. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иоанна 14, 18. Он хочет через Духа Святого прийти к нам. Итак, истина заключается в следующем. Дух Святой живет в нас настолько в той мере, в какой мы разрешаем Ему. Дух Святой наполняет нас в различной степени. Каждый из нас имеет меру Духа, живущего в нас. Но чем чаще мы склоняемся перед Богом, чем больше мы смиряем свои сердца, тем больше Дух Святой может наполнить нас. Иисус наполняет нас своей личной присутствием через служение Духа Святого. Эллен Уайт комментирует, учеников говорит, Пятидесятница принесла им присутствие Утешителя, о котором Христос сказал, что Он будет в вас. И далее Он сказал, что лучше для вас. Что значит лучше? То значит, это необходимо, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, то Утешитель не придет к вам. Но если я уйду, то пошлю его к вам. Таким образом, через Духа Христос должен постоянно пребывать в сердцах Его детей. И вот следующее предложение действительно очень интересное. Их союз с Ним будет ближе, чем когда Он лично был с ними. Это путь ко Христу. То есть, другими словами, наше единство со Христом через Духа Святого является более близким, чем если бы Христос лично был с нами, как человек. Это очень интересная мысль, очень глубокая мысль. Иисус хочет быть ближе к нам, и Он хочет шептать в наше ухо, что Он любит нас, заботится о нас. Он хочет утешить нас, когда мы встречаемся с трудностями и проблемами жизни. Он хочет говорить нам слова ободрения, когда надежда покидает нас, как песок сквозь пальцы. Через третью личность Божества, через Духа Святого, Иисус хочет идти рядом с вами каждый день. Ревьон Геральдзе, 29 ноября. Работа Духа Святого намного больше. Именно из этого источника сила и эффективность приходит к работникам Божьим. И Дух Святой приходит как утешитель, как личное присутствие Христа в душу. Когда мы открываем Библию, когда мы читаем Евангелие, когда мы чувствуем вот это тепло, когда мы чувствуем, читаем историю о кресте, то тогда Иисус через Духа Святого входит к вам. Когда вы склоняетесь в молитве, и вы чувствуете присутствие Божье, это Христос в вас через Духа Святого. Чем занимается Дух Святой конкретно? Что Бог хочет сделать в вашей жизни через Духа Святого? Давайте посмотрим. Что должен этот дар принести каждому последователю Христа? Что Иисус желает сделать через дар Духа Святого в вашей жизни? Мы задаем эти вопросы. Прежде всего, Дух Святой – это личный помощник. Иоанна 14:16. Давайте снова прочитаем. «И умолю Отца, и даст вам другого помощника» в английском, «чтобы да пребудет с вами вовек». Помощник. Обратите внимание на это слово. Иисус говорит, «Лучше, чтобы я ушел». Если бы я был учеником, я бы сказал, «Господи, ты ошибаешься». Ты ошибаешься. Это не лучше. Намного лучше нам обнимать Тебя. Если бы вы были учеником Иисуса, мы бы сказали, «Господи, я нуждаюсь в Тобой». Что это значит, что лучше? Не лучше. Но Иисус говорит, «Лучше, если я уйду». Ибо если я не уйду, то Утешитель не придет к вам, или Помощник. То есть о чем Он говорит им? Он говорит, что есть опыт, который Он приготовил для нас, который более богатый, который более насыщенный. Это опыт христианской жизни, который даст вам Дух Святой, и Он больше, чем тот, который Он нам мог дать, будучи человеком. И в 7 стихе еще здесь сказано, что «я пошлю Его к вам». Обратите внимание, что «помощник» придет в английском. Слово «помощник» на самом деле очень такой... перевод, ну, не очень легко перевести это слово. Иногда в английском языке не хватает слов, которые точно соответствуют греческим словам. Точно так же и в русском языке. В версии короля Иакова и пользуется слово «утешитель», как и в синодальном переводе. В новом переводе короля Иакова уже не «утешитель», а «помощник». Вообще греческое слово «параклит». «Пара». Что значит «пара»? Вот это первая часть слова. «Параллель», например, да? Рельсы параллельно расположены друг к другу. То есть что-то, что рядом с чем-то. Плечом к плечу, как бы, да, параллельно. Параолимпийские игры, которые следуют сразу за олимпийскими, то есть сразу они соединены с олимпийскими. Пара – это значит плечом к плечу, рядом. А клет, вторая часть этого слова, значит, происходит от слова «клео», что значит «призванные». То есть параклет – Лучше всего перевести это слово так: «тот, кто призван, чтобы быть рядом для помощи». «Параклит» — это слово использовалось в греческой литературе во времена Римской империи. Вообще, это был юридический термин. Он был очень хорошо известен. Если бы вы жили в первом столетии, вы бы хорошо знали это слово. Это юридический термин. Если я обращался в суд, и это больше, чем адвокат, поймите. Мы имеем адвокатов, но это больше, чем адвокат. Когда человека во времена Римской империи призывали в суд, вызывали в суд, ему назначали параклета. Параклет — это тот, кто должен был рядом с ним быть и взять на себя ответственность за этого человека. То есть этот человек должен был кормить его, приносить ему пищу. Он должен был тепло давать ему, да, одеяло, какие-то одежда. Он должен был защищать его в суде, как адвокат. То есть это тот, кто призван, чтобы утешать, помогать, укреплять, восполнять нужды. Поэтому, когда Иисус говорит, что лучше для вас, если я уйду, потому что я тогда Духа Святого пошлю, Он имеет в виду, что я пошлю к вам третью личность Божества, чтобы восполнить основные нужды вашей жизни. Основные нужды вашей жизни — укрепить вас, утешить вас. Параклет — это тот, кто призван быть рядом для помощи. Леон Моррис в комментарии на Евангелие от Иоанна, страница 665, говорит о параклете. И он очень хорошо изучил этот вопрос, как богослов. И он говорит: любого друга, которого призывают на помощь, когда есть нужда в юридической помощи, можно назвать параклетом или адвокатом. То есть Иисус говорит: «Я посылаю вам этого помощника, христиане, откройте сердце, чтобы принять его. Я посылаю третью личность Божества, чтобы он был рядом с вами. И когда вы будете идти по жизни, когда у вас будут проблемы какие-то, горы и долины вашей жизни, то Дух Святой будет рядом с вами. Он даст вам помощь во время нужды. Когда у вас будет печаль, на глазах слезы, Он будет вытирать эти слезы и давать вам радость. Когда вы будете терять надежду, Он будет давать вам новую надежду. Если у вас финансовые нужды, Он поддержит вас. Если вам нужно принять трудное решение, Он направит вас. Дух Святой никогда не оставит вас, не бросит вас. Он будет всегда жить в вашем сердце день за днем и час за часом. Слава Богу за этот дар Духа Святого. Иисус сам пережил всю боль, только эмоциональную травму, которую может только пережить человек. Дух Святой, третья личность Божества, Он является представителем Христа, и Он полностью понимает, через что проходит каждый человек. Иисус на Голгофском кресте пережил невероятную физическую боль. Его руки, ноги были пронзены. Кровь стекала по его челу от тернового венца. На Голгофском кресте Иисус переживал отвержение Петра, предательство Иуды. Его собственный народ оставил его. Иисус знает глубину эмоциональных травм. Вы знаете, очень часто молодые люди говорят мне: как Иисус может нас понять? Как Он может каждого человека понять? Потому что Он не переживал все, что люди переживают. И они дают примеры. Женщина переживает развод, и они говорят: Иисус никогда не разводился, Он не знает, что это такое, какая-то эмоциональная травма, если муж ушел к другой. Или, например, женщина родила мертвого ребенка. Как Иисус может это понять? У него никогда не рождался мертвый ребенок. Он никогда не был матерью в таком смысле этого слова. Как Иисус может понять того, кто переживает химиотерапию, у него волосы выпадают, потому что он никогда не лечился химиотерапией? Как Иисус может понять чувство наркомана, потому что он никогда не испытывал синдром отмены? Вот какой ответ у меня есть. Иисус пережил отвержение на кресте Голгофском, которое намного больше любого отвержения, которое женщина может пережить. Потому что чем больше ты любишь, тем больше ты переживаешь. Поэтому, когда Иуда предал Иисуса, когда Петр отрекся от Него, то боль, которую он переживал, если, когда его народ отверг его, его боль была намного больше, чем наша боль, когда нас отвергают. Физическая боль, которую он пережил на кресте, была больше, чем боль, которую мы можем пережить. Когда Иисус боролся со своим аппетитом 40 дней в пустыне, таким образом он отверг любое влечение плоти, любое влечение аппетита, которое мы можем пережить, если у нас зависимость от еды. Поэтому Иисус пережил все эмоции, все эмоциональные травмы людей. Он переживал вину не потому, что он был грешником или виновным, но потому, что он взял на себя вину людей. То есть физически, эмоционально, социально, он все пережил. И поэтому, когда Иисус говорит, что Дух Святой, третья личность Божества, придет к нам, Он полностью будет понимать все, что переживают люди в физическом, психическом, эмоциональном плане. И Дух Святой будет утешать нас, когда мы больны. Он будет утешать нас, когда мы переживаем какие-то катаклизмы, природные катастрофы. Я однажды прощался с людьми после служения. Мы были в Лос-Анджелесе. Мы проводили две евангельские программы каждый день. Много людей приходило. И когда мы... У нас первая была проповедь в 5 часов, затем в 7 часов. И у нас где-то 1000-1500 людей приходило. И между вот этими проповедями у нас был небольшой ужин, суп там какой-то, мы собирали весь коллектив вместе. И вот как раз между этими проповедями я заметил, что нету нашего... звукотехника, звукоинженера. Я вернулся туда в зал, и я заметил, что он лежит там, на полу в зале, возле аппаратуры. И он пережил инфаркт, обширный инфаркт. Мы сразу же вызвали скорую, приехали парамедики и забрали его в больницу. Они обнаружили, что у него блокада есть с помощью ангиографии, блокада коронарной артерии, но вроде бы он пережил это, все было нормально. На следующий день ему назначили операцию, и когда я на следующий день ехал в больницу, по дороге мне позвонили и сказали, что мы отвезли его в операционную, и у него снова случился инфаркт, и он умер прямо там. Его жена и сын там находятся в операционной, врачи ушли, они там стоят, пастор, можете прийти и утешить их. Наверное, это был один из самых трудных эпизодов моей жизни. Я зашел в операционную, там мой коллега лежал мертвый, он пережил инфаркт, его жена там была, сын обнял ее, рядом также стоял. Я подошел к ним, тоже обнял их, и мы так стояли. Знаете, иногда лучше ничего не говорить. Иногда просто теплое объятие достаточно. И мы просто обняли друг друга. И я сказал, знаете, он был моим другом. Я знаю, что вы будете скучать по нему. Но я хочу знать, что я тоже... Хочу сказать вам, что я тоже соболезную вам. Я не переживу то, что вы, но он также был дорог мне. И я затем наблюдал, как в следующие 2, 3, 5 лет Дух Святой дал этой женщине невероятное утешение, хотя она не отвергала боль, но она не позволила ей сокрушить себя. Она понимала, что однажды она встретится с мужем. И она занялась детским служением. Она полностью отдалась детскому служению. И Дух Святой дал ей силу, сверхъестественную силу, дал ей радость, несмотря на ту печаль, которую она пережила. Дал ей надежду на будущее. Дух Святой, третья личность Божества, личное присутствие Христа может дать нам нечто невероятное. Иоанна 14:16 сказано, «Умолю Отца и даст вам другого Утешителя». Мне интересуют всегда слова. Слово «Утешитель» тоже интересное, чтобы он пребывал с вами, да пребудет с вами вовек. Это слово происходит из двух латинских слов. То есть это, на латыни это означает «тот, кто укрепит нас». Утешитель, как бы, подкрепитель, что ли, на русском можно перевести. То есть он обеспечит, он поддержит нас в каждой нужде нашей. Он будет... В книге «Наглядные уроки Христа», 96-я страница, сказано: «Никто не является настолько грешным, настолько падшим, чтобы Дух Святой не мог ему помочь». В каждом, кто покорит себя Духу Святому, новый принцип жизни будет насажден, и утраченный образ Божий будет восстановлен в человечестве. Где бы вы сегодня ни находились, в каком ли состоянии, это все равно. Кто-то сегодня может сказать: «Я чувствую вину, я чувствую стыд, я совершил ошибки». Я вам могу сказать сегодня: никто не является не столько падшим и грешным, чтобы Дух Святой не мог ему помочь. Что меня удивляет, я был по всему миру, я проповедовал повсюду в течение 50 лет. Я заметил, как Бог меняет жизни людей. Бог дает им новую надежду. Дух Святой через Иисуса дает им убеждение, заверение в прощении грехов, а также дает силу для перемены жизни. Дух Святой дает надежду на будущее. Через силу Духа Святого наша жизнь может полностью поменяться. Вы боретесь с чем-то сегодня? Есть ли какой-то грех в вашей жизни, с которым вы боретесь сегодня? В этой первой теме, когда мы говорим эту тему, откройте свои сердца Иисусу, скажите: «Иисус, живи во мне. Измени мою жизнь через Духа. Дай мне новую силу». Сегодня, есть ли в вашей жизни какое-то несчастье? Может быть, вы переживаете какую-то печаль, которая как меч пронзает душу вашу? Откройте сердце Иисусу и скажите: «Иисус, войди, наполни мое сердце Твоим Духом». Есть ли какое-то бремя, которое вы несете в вашей жизни? Скажите: «Иисус, приди и сними это бремя с моих плеч». Вы сталкиваетесь с решением, может быть, в вашей жизни, с каким-то решением, которое вам нужно принять. Может быть, работу найти, может быть, отношения начать с кем-то. Какие-то, может быть, основные решения, которые нам нужно принимать в жизни, то третья личность Божества желает дать вам божественное убеждение по поводу этого решения, что вам нужно делать. Если вы откроете свое сердце Иисусу, то через Духа Святого Он даст вам впечатление. Дух Святой придет, принесет исцеление, исцелит наши жизни. Дух Святой привлечет нас, отвлечет нас от себя и обогатит нашу молитвенную жизнь, наше изучение Библии. Он даст нам жажду в Боге, это желание познать Бога. Дух укрепит нас. Через Его силу мы сможем стать победителями. Дух Святой будет направлять нас, и Дух даст нам силу для свидетельства, для проповеди. Благодаря практическому опыту нашему в жизни. Знаете, мне нравится эта песня. «Удивительная благодать, как дивна благодать Твоя, что Ты спас такого несчастного, как я». Это английский текст. «Раньше я был потерян, но теперь я найден. Я был слеп, но теперь я вижу». Вы знаете историю этой песни? Джон Ньютон, который был торговцем рабами. Он продавал рабов. Это один из самых тяжелейших грехов человечества. И его корабль плыл из Лондона к Африканскому берегу. Люди, рабы там были в трюме корабля. Где-то 40% из них умирали, не доплыв до Англии. И он торговал людьми, как товаром. Его мать была очень благочестивой женщиной. Она воспитала его в познании Бога, но он оставил все это ради того, чтобы заняться работорговлей. У его отца был корабль, и с детства он хотел иметь корабль. И он имел корабль. Однажды, где-то там, между африканским континентом и Лондоном, они попали в ужасную бурю. Шторм был огромный, огромные волны. Громы, молнии блестели вокруг. Дождь лил, как из ведра. И Джон понимал, что это конец его жизни. И там, весь мокрый и замерзший, он сказал: «Иисус, сделай что-то со мною». Он увидел себя так, как он себя никогда раньше не видел. Дух Святой дал ему убеждение в этот момент. Он увидел свой грех. Он увидел свой бунт против Бога. Он никогда не чувствовал себя так раньше. И когда он склонился в молитве, он сказал: «Иисус, я хочу быть твоим человеком, чудом». Эта буря, этот шторм утих. И он испытывал борьбу, не сразу же бросил работорговлю, но потом бросил. Но когда он вспоминал свою жизнь и то чудо, которое Дух Святой произвел тогда, он начал писать, и он написал эту песню: «Как дивна благодать Твоя».